Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский рубль после часа икс. Это событие называли так на мировых финансовых рынках все последние месяцы не только ввиду его значимости для них, но и по причине длительного его ожидания, растянувшегося чуть ли не на год. На этой неделе Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, принял решение возобновить повышение своих процентных ставок. В последний раз их повышали в 2006 году, а с осени 2008, то есть пика тогдашнего глобального финансового кризиса, они оставались на уровнях близких к нулевым. Условно говоря, завершился очередной период дешевого доллара, что во многом определит теперь грядущую динамику мировых рынков от цен многочисленных финансовых инструментов до мировых цен на нефть. От последних, в свою очередь, напрямую зависит и курс российского рубля. Какой в итоге оказалась его реакция на решение Центробанка США? И как курс рубля может меняться в ближайшие месяцы, учитывая возникающие новые обстоятельства и факторы? Об этом мы и говорим сегодня с экспертами в Москве. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, цены на нефть на этой неделе в очередной раз обновили 7-летние минимумы, хотя и не превзошли пока тогдашний антирекорд. Вспомним, 26 декабря 2008 года баррель нефти сорта Brent стоил $33. В минувший понедельник, то есть накануне очередного заседания Комитета Федеральной резервной системы, принимающего решения по ключевым ставкам Центробанка США, его цена упала до $36, после чего вновь повысилась. И к концу недели нефть торговалась на уровнях близких к $37 за баррель. На этом фоне курс рубля к доллару пробил прежний минимум этого года, августовский, напомним, 70.89, и впервые за период с декабря 1997 года опустился ниже уровня в 71 рубль, причем дважды за неделю, не только в понедельник, но и в пятницу. Вечером в среду Федеральная резервная система США объявила давно ожидавшую рынками решения о начале повышения своих процентных ставок впервые за период с 2006 года. Рост ставок, по идее, ведет к дальнейшему укреплению доллара и, как следствие, к снижению цен на нефть. Правда, абсолютное большинство экспертов полагали, что такое решение, по сути, уже заложено в текущие котировки, а потому и резкой реакции рынков на него ожидать не стоит. Да, но вспомним, всего две недели назад, в канун очередной встречи стран ОПЕК, их грядущее решение не сокращать объемы добычи нефти тоже вроде было широко ожидаемым. Вышло же иначе. Цены на нефть, как и после ОПЕКовской встречи в ноябре прошлого года, резко пошли вниз, увлекая за собой и сырьевые валюты. Что же произошло? И сколь вероятно повторение подобного развития событий на рынке нефти теперь, после решения Центробанка США? Об этом мы говорим с экспертами в Москве. Наш первый собеседник – руководитель аналитической компании Small Letters Виталий Крюков.
На мой взгляд, текущее падение в сырьевых рынках именно обусловлено ожиданиями роста ставок ФРС. В принципе, рынки они обычно отыгрывают ожидания заранее. Что касается ОПЕК, то все-таки до встречи ОПЕК не было ожиданий того, что по сути ОПЕК откажется от верхней планки по добыче нефти. Такой верхней планки даже не было установлено. Поэтому, конечно, негативная реакция, она вылилась на рынок, и мы увидели падение цен. Поэтому я не исключаю, что после заседания ФРС нефть может даже отыграть часть потерь, потому что большая часть ожиданий уже учтена в текущих ценах.
Простые параллели между реакцией рынка нефти на недавнее решение стран ОПЕК и на решение Федеральной резервной системы США все же трудно проводить, добавляет нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Тот результат, с которым ОПЕК вышла к рынку после встречи, был совершенно неожиданным, потому что речь шла не о сохранении квот, а фактически о самоустранении ОПЕК вообще от режима квот. По крайней мере, рынок интерпретировал решение ОПЕК именно так. Он воспринял это как сигнал о том, что квоты упраздняются. Фактически каждый волен добывать сколько хочет, и таким образом добыча ОПЕК будет ограничена только мощностями добычи ее участников. Понятно, что этот результат был совершенно неожиданный для почти всех участников и наблюдателей нефтяного рынка. И это отчасти объясняет то, что происходило на рынке с тех пор.
то есть то самое падение цен на нефть до очередных 7-летних минимумов. В последние дни к факторам тренда их падения добавился еще один. Ожидаемая теперь отмена в США запрета на экспорт сырой нефти из страны, введенного еще в середине 70-х годов прошлого века на фоне тогдашнего нефтяного кризиса. Сегодня в США добывается более 9 миллионов баррелей нефти в день. Но еще примерно 7 миллионов баррелей по-прежнему импортируются, хотя по объемам США уже не крупнейший в мире импортер нефти. Им еще в 2013 году стал Китай. И поскольку США остаются одним из крупнейших импортеров нефти в мире, да еще на фоне ее немалого общего избытка сегодня, эксперты не ожидают сколько-нибудь заметного влияния на рынок экспортной нефти из США, когда она на нем появится. Это скорее весьма значимый, безусловно, для рынка фактор лишь в перспективе. И потому вряд ли можно предположить, что он в какой-то заметной степени заложен в рыночные котировки уже сегодня, в отличие от фактора гораздо более близкой перспективы – возвращения на рынок нефти Ирана, когда будут отменены действующие в отношении этой страны международные санкции. Судя по заявлениям некоторых европейских политиков, это может произойти не ранее февраля 2016 года, тогда как официальные лица самого Ирана говорят уже о январе. И этот фактор с гораздо большей долей вероятности, так или иначе, учитывается уже нефтяным рынком в текущих ценах, чем фактор ожидаемой отмены запрета на экспорт нефти из США. Из Москвы директор нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Денис Борисов.
В целом, высказывание «рынок знает лучше» никто не отменял, поэтому истиной является та котировка, которую мы видим сейчас, поэтому фактически все возможные события, которые прямо или косвенно могут оказывать на котировки, они, естественно, учтены рынком уже сегодня. Другое дело, что ключевым является вопрос в оценке последствий для соотношения спроса и предложения возврат иранской нефти на рынок. Здесь, на мой взгляд, ключевым является вопрос с тем, как Иран будет встраиваться в сложившийся статус-кво в рамках картеля ОПЕК. Очевидно, что за то время, пока страна вынуждена была сократить объем добычи, на ее место пришли другие, и сейчас им достаточно будет сложно отказаться от занятой ниши, но в то же время какие-то общие корпоративные или общекартельные соглашения никто не отменял.
Трудно предположить, чтобы об этом не шла речь на последней встрече стран ОПЕК, состоявшейся 4 декабря. Другое дело, что известно об этих переговорах, продолжает Денис Борисов.
Было бы очевидно, если бы та доля, которая отошла к другим странам ОПЕК, она, собственно, вновь вернулась бы к Ирану. Здесь еще раз повторю, это вопрос, безусловно, переговоров и внутренней кухни ОПЕК, и пока предсказать итог, действительно ли иранская нефть станет дополнительной нефтью на рынке, или все-таки она будет продаваться в рамках общих квот, пусть и так условно уже не формализованных членами картеля. Вот это, собственно, является ключевым вопросом. То есть это весь вопрос в том, как ОПЕК в целом видит ситуацию, насколько они готовы к дальнейшему отказу от некой регулирующей функции роли, которую картель играл долгие годы до вот прошлогоднего решения пуститься в такие рыночные конкуренции со всеми остальными производителями, вне зависимости от ситуации с ценами.
За две недели после очередной встречи стран ОПЕК цена нефти Brent, к которой привязана и цена российской экспортной нефти Urals, упала в целом на 14%. За это же время биржевой курс рубля к доллару снизился примерно на 4,5%, то есть почти в 3,5 раза меньше. Более того, если пересчитать по соотношению спада и цены нефти и рубля в конце августа этого года, то после нынешнего падения нефти Brent рубль должен был бы уже снизится до уровня 75 за доллар, но пока курс остается в районе 71 рубля. В целом, зависимость курса рубля от текущей динамики цен на нефть во многом определяется политикой Центрального банка, напоминает ведущий научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок в Москве Алексей Девятов.
Если мы вспомним тучные годы, 7-й, например, год, то фактически из-за больших объемов интервенции ЦБ на валютном рынке рубль мало реагировал на цены на нефть. Если мы вспомним, например, там 2011-2012 год, то тогда чувствительность рубля к цене на нефть находилась на уровне 0,3, где-то так.
Поясним сразу. Если коэффициент такой зависимости составлял примерно 0,3, это значит, что падение цены нефти на каждые 10% приводило к снижению курса рубля к доллару лишь на 3%.
Сейчас, поскольку Центральный банк фактически не вмешивается в формирование курса рубля, то чувствительность еще выросла и находится на уровне, наверное, 0,7, может быть, даже 0,8, то есть практически 1 в 1. Поэтому то, что видели в августе, оно примерно соответствует тому уровню чувствительности рубля к ценам на нефть, которые, в общем-то, сейчас и должны наблюдаться.
Корреляция курса рубля и цен на нефть действительно избыточно высока. Она остается на уровнях 0,6-0,7, отмечал еще в начале ноября первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме в Москве. Нынешнее ослабление рубля действительно оказалось меньшим, чем должно было быть с учетом текущего спада цен на нефть. И среди факторов такого разрыва, по мнению Алексея Девятова, недавнее решение Банка России – не снижать ключевую процентную ставку, что в определенной степени поддержало рубль.
Ну и в принципе, да, вот спрос на валюту со стороны населения действительно значительно снизился. Например, в третьем квартале мы формально зафиксировали приток капитала в России. Этот приток во многом был обеспечен именно тем, что население валюту продавало, а не покупало. Поэтому снижение спроса на валюту со стороны населения, ну, по всей видимости, это еще один фактор, который оказался важным и добавил некоторую силу рублю.
То, что рубль в последние дни ослабел гораздо меньше, чем подешевела нефть, связано главным образом именно с замедлением общего оттока капитала из страны, соглашается главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» в Москве Олег Кузьмин. Причем речь идет не только, скажем, о сокращении общего спроса на валюту со стороны населения.
Кроме того, получается, что объемы выплат долгов российскими компаниями и банками, наверное, составляют меньше, чем предполагалось ранее. По крайней мере, в третьем квартале мы видели очень интересный феномен, когда для погашения внешних долгов компании и банки использовали свои ранее накопленные внешние активы. То есть, грубо говоря, долг погашался не за счет того, что валюта для погашения долга приобреталась на внутреннем рынке, а для погашения долга использовались доллары США, которые уже лежат на счете компаний и банков в зарубежных банках. То есть влияние на российский валютный рынок погашение долга было минимальным, и погашение долга фактически не приводило к увеличению оттока капитала.
Кроме того, в течение осени наблюдался и некоторый приток в Россию средств зарубежных инвесторов, продолжает Олег Кузьмин.
Если в первые месяцы осени это было главным образом связано с увеличением доли нерезидентов на рынке акций, то в ноябре уже можно было говорить о росте интересов иностранных инвесторов к российскому рынку облигаций. Периодически на этом фоне возникает приток валюты со стороны нерезидентов, которые в отдельные периоды увеличивали свои вложения в российские акции или облигации.
Олег Кузьмин, главный экономист по России и странам СНГ, инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», Москва. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Рубль после часа X. Продолжаем выпуск. Вот на таком фоне для российского рубля и появилось давно ожидавшееся рынками решение Федеральной резервной системы США начать повышение процентных ставок, после чего, также ожидаемо, несколько повысился курс доллара к основным мировым валютам. И также ожидаемо немного снизились цены на нефть, хотя и оставаясь заметно выше тех минимумов, которые были отмечены еще в начале этой недели. Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Стоит признать, что реакция была очень сдержанная, поскольку рынок, по сути, намного заранее дисконтировал решение ФРС. И в этом смысле реакция многих площадок оказалась даже чуть более позитивной, чем ожидалось ранее. Но с точки зрения вектора движения всех рынков тоже все было достаточно предсказуемо. Нефть несколько снизилась, доллар укрепился. Рубль, по сути, не изменился. Но в целом динамика полностью соответствует динамике других сырьевых валют и динамике сырья.
Аналитик по валютному рынку из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
Решение решение ФРС было ожидаемым. И реакция рынка была крайне сдержанной. Тоже крепление доллара к основным мировым валютам было сравнительно небольшим. Мы за последние пару недель видели куда более существенные движения в той же паре доллар-евро. И даже максимум курса доллар-евро, максимум для доллара, был выше, чем нынешний курс. Опять-таки, цены на нефть снизились на какие-то считанные центы. При этом, насколько это определило колебания курса рубля сейчас, трудно сказать. И повышение ставки, и какие-то колебания цен на нефть уже были заложены в курсе рубля. И сейчас динамика на внутреннем валютном рынке в большей степени определяется спросом на валюту, спросом на рубли.
Другими словами, решение Федеральной резервной системы США было настолько уже ожидаемым рынками, что текущую динамику курса рубля в последние дни скорее определяли именно внутренние факторы, даже при всей значимости для него цен на нефть, полагает Ирина Лебедева.
Я считаю, что рынок в целом серьезно переоценил спрос на валюту в декабре, из-за чего корпоративные секторы банки сделали заранее достаточно большие запасы валюты. И в результате в декабре фактически спрос оказался гораздо ниже и вообще низким. Это видно по объемам торгов. Сейчас нет каких-то повышенных оборотов на валютной бирже. Поэтому я скорее считаю, что все колебания рубля сейчас определяются в первую очередь внутренними факторами.
Но одним из наиболее значимых вот таких внутренних факторов является, безусловно, так называемая рублевая цена нефти, как принципиально важная для текущего наполнения государственной казны. И бюджет на 2016 год был сверстан, исходя из такой цены выше 3000 рублей за баррель, тогда как сегодня она снизилась уже до уровней около 2500 рублей, и даже меньше. И, по идее, столь большой разрыв указывает на потенциал для дальнейшего снижения курса рубля. Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Безусловно, сейчас рублевый уровень цен на нефть, он некомфортен для бюджета, но нужно понимать, что бюджет достаточно такая гибкая система. И если цена нефти задержится на низких отметках, то не исключено, что уже в первом квартале следующего года мы увидим пересмотр бюджетных расходов и доходов в сторону уменьшения. И вот эта цена комфортная для бюджета, рублевая цена нефти, она будет заметно ниже. Но, с другой стороны, да, нужно давать отчет, что все-таки Минфину, Центральному банку, не очень комфортен текущий расклад. И, в принципе, рубль может еще снизиться, если цена нефти задержится ниже отметок $40 за баррель Brent.
Ирина Лебедева, аналитик компании «Уралсиб Кэпитал».
Да, конечно, текущая цена на нефть при существующем курсе рубля негативна для бюджета. Это потребует больших трат в валюте из резервного фонда. Но Минфин имеет крайне ограниченное влияние на валютный рынок. По факту, то, что мы видим, все конверсионные операции казначейство проводят напрямую с Центральным банком. То есть эти деньги не оказываются на рынке вот от этих конверсионных операций. Теоретически определенные шаги для ослабления рубля мог бы сделать Центральный банк. По идее, ЦБ может снизить ставку, это тоже будет негативно для рубля. Следующее заседание ЦБ в конце января, ставку не снижали уже полгода, это может быть воспринято как удобный момент для пересмотра ставки, ну, возможно, это приведет к небольшому ослаблению рубля.
Небольшому в случае, если не проявятся некие иные факторы, в том числе и внешние, включая возможное новое снижение цен на нефть.
Ослабление рубля может быть только небольшое, даже при сохранении текущих цен на нефть. Платежный баланс в первом квартале традиционно довольно сильный, и профицит внешней торговли достаточно высокий, и отток капитала довольно низкий из-за того, что объем погашения внешней задолженности падает. Ну, просто такой график платежей по внешним долгам корпоративным. А сейчас, чем ближе к Новому году, тем меньше осталось платежей по внешнему долгу. И, в общем-то, нет уже каких-то особых причин для снижения, как-то мы их переварили.
Но вспомним, после неожиданного решения стран ОПЕК в ноябре прошлого года не сокращать объемы добычи, несмотря на продолжавшееся уже 5 месяцев снижение цен на нефть, они в течение всего 3 последующих месяцев упали еще на 40%. Теперь представим, если просто перенести масштабы тогдашнего падения на нынешнюю ситуацию. После нового и не менее неожиданного, чем прошлогоднее, решение стран ОПЕК отказаться, по сути, от каких-либо лимитов объема добычи вообще, то баррель нефти Brent подешевел бы уже до $26. Пока же он остается на уровнях около 37 долларов. Тем не менее, любое новое значительное снижение его цены неизбежно отразится и на курсе рубля. Алексей Девятов, научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок, Москва.
Расчеты показывают, что если мы говорим о 35 долларах за баррель, то равновесный курс где-то в районе 80 рублей за 1 доллар. Если нефть будет стоить еще дешевле, скажем, 30 долларов за баррель, то равновесный курс уже представляется в районе где-то 85 рублей за доллар.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Если мы возьмем уровень нефти Brent в 35 долларов за баррель, то условно равновесный, исходя из наших расчетов, уровень рубля против доллара будет на уровне 75.
Все будет зависеть от того, как долго продержатся столь низкие цены на нефть, добавляет Олег Кузьмин, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Если средний уровень цены на нефть в следующем году сложится на уровне 35 долларов за баррель, то мы полагаем, что некоторый справедливый курс рубля мог бы быть слабее 80 рублей за доллар. При цене на нефть порядка 30 долларов за баррель, справедливый курс рубля мог бы сложиться на уровне слабее 90 рублей за доллар. Но ключевым условием для такого ослабления национальной валюты является сохранение цен на нефть на таком низком уровне в течение длительного времени. Но за исключением низких цен на нефть на протяжении длительного времени, мы сейчас не видим каких-то других значимых факторов, которые могли бы привести к усилению оттока капитала из экономики России и, соответственно, потребовать ослабления рубля.
Одним из главных опасений многих развивающихся рынков в связи с повышением процентных ставок в США было опасение дальнейшего оттока с них капиталов инвесторов и, как следствие, дополнительного ослабления их национальных валют. Собственно, этот фактор никуда не делся, а по мере уже объявленного Центральным банком США дальнейшего повышения своих ставок в 2016 году, его значимость будет только нарастать. В отличие от многих других развивающихся рынков, из России, как считается, такие капиталы в массе своей уже давно ушли. Тем не менее, полностью исключать усиление таких рисков не приходится, напоминает Ирина Лебедева, аналитик компании «Уралсиб Капитал».
Потенциал для оттока капитала существует всегда. Может быть, из-за того, что были большие оттоки в прошлом году, этот потенциал меньше, чем в многих других развивающихся рынках. Но все-таки реакции на решение ФРС, и не только на вот это вот первое повышение ставки, а еще и на планы повышать ставку и дальше, будут поддерживать такой отток капитала с развивающихся рынков.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
В России пик оттока капитала пришелся на 2014 год. По сути, за тот период, когда вот нефть снижалась, когда были высокие геополитические риски, из России капитал спекулятивно ушел. И сейчас, с точки зрения оттока капитала, наверное, риски в России заметно ниже, чем в других развивающихся странах. Более того, в связи с долгим ожиданием повышения ставки ФРС, рынок, скажем так, продолжительное время уже закладывал это решение, и отток капитала, который должен был произойти по причине повышения ставок, он уже, по сути, случился. Тем не менее, многое будет зависеть от траектории движения долларовых ставок в течение следующего года. Если, условно, ставки будут повышаться заметно более быстрыми темпами, чем закладывает рынок, то можно увидеть ускорение оттока капитала. С другой стороны, если цены на нефть двинутся в сторону 30 долларов за баррель, также отток капитала может ускориться. Но, на наш взгляд, все-таки пик оттока капитала уже прошел. В следующем году отток капитала будет даже ниже, чем в 2015 году.
Ключевой вопрос здесь – двинутся ли цены на нефть в сторону уровней около 30 долларов за баррель с нынешних примерно 37 долларов. С одной стороны, участники нефтяного рынка, безусловно, ожидали решения Центробанка США начать повышение ставок и давно заложили его в текущие цены. С другой стороны, мало кто исключает возможность дальнейшего укрепления доллара в результате роста ставок в США и, как следствие, нового снижения цен на нефть. Коль скоро их обычно сравнивают на рынке с сообщающимися сосудами. Чем дороже доллар, тем дешевле нефть. И наоборот. Денис Борисов, директор Московского нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young.
Вообще, по нашим субъективным оценкам, роль рынков капитала в нынешней ситуации на сырьевых рынках, она все-таки менее значима, нежели это было во время кризиса 8-9 годов. А в нынешней ситуации главенствующую роль занимают те самые традиционные фундаментальные факторы в виде спроса и предложения на рынке. И сегодня именно они более значимы для будущей динамики рынка. Поэтому, на мой взгляд, в нынешней ситуации повышение ставки ФРС, оно едва ли способно кардинально поменять картину. При этом, на мой взгляд, более важным в нынешней ситуации является просчет последствий решений ФРС на дальнейшую экономику нефтедобывающих предприятий в Северной Америке, которые работают на тех самых сланцевых формациях.
То есть добывают ту самую сланцевую нефть. Речь идет о том, что многие из этих американских компаний успели накопить немалые долги по кредитам или займам, а повышение процентных ставок в США делает обслуживание этих кредитов более дорогим, тогда как падающие цены на нефть лишь сокращают объемы их текущей выручки. Тем не менее, главный вопрос в том, насколько эффективным и гибким окажется в итоге бизнес этих североамериканских компаний, продолжает Денис Борисов.
Точно сказать, что вот повышение ставки ФРС, оно однозначно приведет к неконкурентоспособности тех самых производителей американцев, так говорить тоже нельзя. То есть это станет всего лишь одним из факторов, и, безусловно, в целом гораздо более важным будет процесс по дальнейшему снижению сдержек и, соответственно, сохранению возможности конкурировать с традиционными производителями нефти в мире.
Итак, некоторые итоги. За два первых дня, прошедших после решения Федеральной резервной системы Соединенных Штатов начать повышение своих процентных ставок, курс доллара, например, к евро повысился примерно на 1%. Цена нефти Brent на бирже в Лондоне снизилась на 1.5-2%. Курс рубля к доллару на московской бирже к середине дня в пятницу снизился чуть более чем на 1%, а официальный курс впервые за период с 1998 года упал ниже уровня в 71 рубль за доллар, составив 71.32. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.